Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет. Хорошо ли меня видно и слышно на новом месте?
Да, все прекрасно. Видно, слышно, все замечательно. Напомню сразу очень быстро нашим слушателям и зрителям, что у нас есть в этой трансляции, пока она идет в YouTube, пока она идет не вообще, потому что YouTube пока идет, а пока идет этот эфирный час, у нас можно пользоваться чатом, который есть вот тут вот внизу, и писать там всякие вопросы, сообщения, комментарии, все, что вы сочтете нужным, я туда поглядываю одним глазом. Еще одним глазом я поглядываю в телеграм Сергея Пархоменко «Пархом-бюро». Еще одним глазом я смотрю на ленту новостей. Ну и что, давай мы начнем с ситуации из событий на Ближнем Востоке. Где кто находится, тот о том и говорит. Знаешь,
Да, я ровно там и нахожусь. Да, сегодня
да, Израиль
нахожусь.
наносит новые удары по Ливану. Хизбалла отвечает ударами по территории Израиля. Сегодня ракета в первый раз за вот этот вот последний период летела в сторону центра Израиля и в сторону Тель-Авива. И опять кажется, что эта ситуация, ну, если не безнадежная, то, по крайней мере, очень тяжелая и пока малопредсказуемая.
Сегодня утром, да, первый раз в жизни своими собственными ушами. Как-то я до сих пор ни разу не совпадал с этим. Много раз был в Израиле, но ни разу не
Да
был.
ты что? Да ты что?
Сегодня
О
своими
как!
собственными ушами слушал сирену. Здесь
Это было
Тель-Авив.
очень рано утром
Да, это
сегодня,
было
да.
в 6, 6 с копейками. Вот. Ну, впрочем, недолго продолжалось, потому что сюда летела одна ракета, зато какая-то большая. И говорят, что это первый раз в истории этих войн ракета запущена по Тель-Авиву, настоящая большая баллистическая ракета. Целились вроде бы в штаб-квартиру Моссада, но как-то даже близко не подлетели, потому что ракета была сбита на дальних подступах, но и другие города в центре Израиля тоже подверглись атакам, Нетания в частности, которая тут относительно недалеко от Тель-Авива.
Ну, Нетания, это практически, это почти как Тель-Авив, да, это
Ну да,
очень близко.
недалеко, недалеко. Ну вот, ну что же, война вступает в новую активную фазу. Израиль тоже активен. Все обратили внимание на совершенно грандиозную по уровню организации и по эффективности операцию с всеми этими пейджерами, рациями и другими приборами, которые начали взрываться. По всему миру большая дискуссия на эту тему, насколько эту операцию можно считать точечной, прицельной и так далее. На мой взгляд, да, можно и нужно считать ее именно точечной и прицельной, потому что выбор целей фактически был доверен самой же Хизбалле. Это они определяли, у кого есть этот пейджер. Это они раздавали эти пейджеры тому, кому они считали нужным их раздавать, каким-то средним и чуть выше среднего руководителем своей сети. Так что пусть они сверятся со своими списками и убедятся, что все в порядке, все получилось, как они планировали. Те самые люди, которых они назначали руководителями своего террористического подполья, ну вот эти люди и получили этот заряд от израильских спецслужб. Вот. Но понятно, что этим дело не заканчивается, а только начинается. Это была, хотя и очень эффективная, но по-своему символическая акция, которая обозначала некоторый новый этап. И совершенно очевидно, что так же ровно, как в войне между Россией и Украиной, так же и в войне между Израилем и Хамасом, Хизбаллой, с другой стороны, речь идет о войне не только между ними. Совершенно очевидно, что в этом участвует много других сил. На стороне Хамаса и Хизбаллы, несомненно, Иран, который является здесь прямым кукловодом и, по всей видимости, совершенно правы. те израильские аналитики и военные, которые говорят о том, что война идет фактически с ними, и без этой поддержки не было бы никакой агрессии со стороны Хамаса и никакой агрессии со стороны Хизбаллы. По всей видимости, в этом во всем принимает активное участие и Россия, и тоже, знаете ли, не на стороне Израиля. Вот, собственно, на этой неделе появились очередные сведения о том, что Россия готова передавать свои ракеты разного рода террористическим группировкам, которые действуют по существу в интересах вот этого альянса Ирана и Хизбаллы и Хамаса. И нацелены будут эти ракеты на разные объекты, так сказать, цивилизованного мира, начиная от транспортных судов, которые движутся, скажем, по Красному морю и по Суэцкому каналу, а с другой стороны, по военным объектам, находящимся в регионе, и израильским военным объектам, и объектам союзников Израиля. Так что Россия тоже активный участник этого всего, не говоря уже о том, что участвует в этом во всем не бескорыстно, получает от Ирана, как тоже это было одной из важнейших тем минувшей недели, получает от Ирана ракеты, получает от Ирана пусковые установки для этих ракет. Иран как-то вяло от этого отбрехивается, объясняет, что нет, не совсем, вот как-то ракеты может быть, а пусковые установки точно нет. Но все это завязано в один узел. И совершенно невозможно думать о том, что это какие-то изолированные события, которые никак не влияют друг на друга. Не говоря уже,
конечно. Да, буквально сегодня прямо я просто добавлю иллюстрацию к тому, что ты говоришь. Сегодня была новость о том, что Россия ведет переговоры с этими самыми хуситами йеменскими и делает это не где-нибудь, а прямо непосредственно в Тегеране при посредничестве Ирана. И речь идет как раз о том, чтобы им передавали ракеты, которыми можно поражать суда в Красном море, еще более эффективно, чем они до сих пор это делали. Там, правда, сказано, это публикация, не помню, кого-то из западных медиа, что Россия пока не приняла решение, но мы понимаем, что Россия принимает решение не исходя из соображений там, гуманности или принадлежности к цивилизованному миру, в отличие от хуситов, а из каких-то своих соображений, вполне себе корыстных и достаточно мелких.
Российское руководство увязывало напрямую, и, в общем, вполне открыто говорит об этом, увязывало напрямую решение о передаче российских вооружений разного рода террористическим группировкам. Увязывает это с другим решением, с решением о том, будет ли украинской армии разрешено использовать американские ракеты и ракеты других стран НАТО для ударов по территории России. И это является таким прямым ответом. Я думаю, что торг заключается в этом, что мы как-то готовы немедленно ответить, мы, Россия, готовы немедленно ответить на такое решение, если оно будет формально принято. Оно до сих пор формально не принято, хотя по большому количеству источников подготовлено, обсуждено, все там выяснено. Но пока позиция, во всяком случае, американская, заключается в том, что этих ракет немного, и они все равно надолго их Украине не хватит. И пускай Украина сконцентрирует свое внимание и для использования этих ракет на Крыме. Вот Крым – вещь бесспорная, вещь очевидная. Так же точно, как и оккупированные Россией территории, которые по всем международным законам принадлежат Украине, но вот как-то приписанные России себе, вписанные даже в российскую конституцию, мы помним, что ничего не известно. Ни их территория, ни их граница, просто декларативным явочным порядком объявлено, что все эти области принадлежат России, и это типа дальше не обсуждается. Ну вот, доказательства требуются, чтобы начать это обсуждать. Вот, но действительно очень важно понимать, что это очень тесно связанные вещи. И что в конце концов война на Ближнем Востоке и война в Европе, каковой является война между Россией и Украиной, агрессия России в Украине, это события, которые находятся, так сказать, на одних весах. на одной доске и балансируют друг друга. И по мере того, как внимание и разного рода политические решения, финансовые решения, промышленные решения, потому что выяснилось, что мир вообще не очень справляется с массовым производством вооружений, тогда, когда идет несколько крупных войн, и совершенно очевидно, что и в Европе, и в Америке, и вообще в мире наблюдается такой очень серьезный дефицит современного оружия, необходимого для того, чтобы останавливать агрессоров в разных регионах. И страны стоят в очереди друг за другом, и страны сражаются за то, казалось бы, союзники внутри, там, скажем, одного блока НАТО, сражаются за то, кому первому достанутся произведенные системы ПВО или разного рода системы дальнобойной артиллерии или современные самолеты. А производители говорят, что они не справляются с этим, что они вынуждены там откладывать заказы на целые годы вперед и в ближайшие там 2-3 года не могут выполнить довольно много разных заказов. Заказы на боеприпасы тоже. И вот, собственно, в последние дни появилось много разговоров о том, что некоторые натовские страны надеются на то, что им удастся организовать производство боеприпасов, например, артиллерийских снарядов, непосредственно на территории Украины. Что, может быть, это разумнее передавать Украине деньги на это и разного рода оборудование, какие-то элементы этого оборудования, может быть, составные части, наиболее сложные технологии, обученный персонал или обучать этот персонал, чтобы сама Украина включалась в это производство, а не получала уже готов. Ну, видимо, предполагается, что будут совмещать и то, и другое. Ну, в общем, я просто хочу обратить внимание на то, что эта дискуссия, она приобретает такой очень связанный, комплексный, что называется, характер, когда обсуждается одновременно много этих проблем в их взаимосвязи, а не просто вот, ну, давайте мы сейчас там вместо того, чтобы думать об Украине, подумаем об Израиле. Вместо того, чтобы думать об одном агрессоре, подумаем о другом агрессоре. Это связанные вещи, они общаются между собой. Агрессоры образуют свою агрессивную ось, а те страны, которые подвергаются этим агрессиям, они образуют свою систему взаимодействия, свою систему переговоров, вступают в каких-то ситуациях, вот, да, даже в конкуренцию за вооружение, боеприпасы, оборудование, специалистов и так далее, потому что вот момент таков, когда война идет и там, и тут, и нужно этот сеанс одновременной игры на нескольких этих трагических досках вести и политикам, и военным, и стратегам, и промышленникам, и финансистам, и всем-всем. И совсем не всегда это удается, совсем не все с этим справляются.
Ну, давай тогда действительно плавно продолжим украинской темой этот разговор, потому что президент Украины Владимир Зеленский в Америке, он собирается представить Джо Байдену так называемый план победы. Он уже сказал, но это не новость, конечно, он это повторил, что никаких переговоров с Россией, кроме как на условиях возврата оккупированных территорий, быть не может. Что ждать нам от этого плана победы, как ты думаешь, что нового вдруг там может появиться?
Ну, формально этот документ или там этот план не обнародован, еще не опубликован, но есть очень много утечек, очень много просочившихся, так сказать, элементов, каких-то свидетельств, разговоров из достаточно надежных источников. И понятно, что там, в общем, нет ничего революционного, ничего такого сногсшибательного. Зеленский и его советники и управление его вооруженными силами не смогли придумать. Да придумать, наверное, в этой ситуации невозможно. Что уж там придумаешь. Речь идет о том, что Украина должна получить, во-первых, гарантии безопасности по существу наравне с теми гарантиями, которыми располагают члены блока НАТО. Понятно, что Украина в ближайшее время таким членом не станет. Все иллюзии на этот счет развеялись на протяжении уже многих месяцев, стало понятно, что это скоро не произойдет, но Украине ведь нужно становиться, и хочется становиться, важно становиться членом НАТО не потому, что это позволяет повесить украинский флажок в красивом месте возле красивого здания штаб-квартиры, а потому что за этим стоят гарантии, потому что за этим стоит подключение системы натовской безопасности. И в конце концов Украина может попытаться договориться о подключении этой системы без непосредственного вступления, если непосредственное вступление связано с разного рода организационными, техническими, финансовыми, политическими и всякими прочими сложностями. Вот об этом, собственно, и говорится в этом плане, что Украина должна получить эти гарантии. Украина должна получить, конечно, также и гарантии более интенсивного и более организованного снабжение ее разного рода военными материалами, боеприпасами, вооружениями, теми, которые прежде всего необходимы в создавшихся условиях. Речь идет о дальнобойной артиллерии и ракетных системах, речь идет о системах ракетного запуска с воздуха, поскольку в распоряжении Украины появляются относительно современные самолеты. Эти самолеты не должны летать просто так, на них чего-то должно быть прицеплено, что эти самолеты смогут запустить, и, соответственно, эти самолеты должны быть оборудованы системами дальнего обнаружения целей, сопровождения этих целей, развлечения этих целей. Это все довольно сложно. Современный самолет по существу – это просто рама. Это некая платформа, которая сама по себе ничего более-менее не означает, но на которую можно и нужно навесить много всякого современного, что делает этот самолет зрячим, слышащим и действующим по существу. Вот речь идет об этом, в этом плане важным элементом, по всей видимости, этого плана должно быть продолжение присутствия украинских войск на российской территории, в частности, в Курской области, и Зеленский пытается доказать, что это не случайный тактический эпизод, а что это важная часть стратегического замысла, которая лишает Россию возможности требовать статуса кво, говорить, что ну вот как мы сейчас стоим, вот как линия фронта пролегает, вот давайте мы ее так и закрепим. Давайте, пускай вот она такой и останется навсегда. А мы будем дальше разговаривать. Пока, пусть не очень большая, но значимая часть российской территории находится под контролем украинских войск, это требование для России невозможно. И это в какой-то мере является гарантией от того, что кто-то вдруг согласится с Россией разговаривать на вот таких дискриминационных условиях. Они, несомненно, являются дискриминационными. Был эпизод, который тоже многие помнят, в недавние дни, мне кажется, это уже больше недели прошло, вроде как мы можем про это уже не говорить, но, тем не менее, это важный очень момент, когда впервые на достаточно высоком уровне, вроде бы, хотя тоже есть всякие тонкие обстоятельства в связи с тем, как это было произнесено, когда произнесено министром иностранных дел Польши, предложение во всяком случае, одну из территориальных проблем решить не совсем тривиальным образом, передав Крым под контроль ООН для того, чтобы не выбирать между двумя возможностями. Либо Крым остается в России, либо Крым возвращается к Украине. А вот вам, пожалуйста, третий вариант. Украина очень резко на это отреагировала и сказала, что она не будет этого обсуждать и не будет этим торговать, и Крым – это украинская территория, Крым принадлежит Украине, в этом нет никаких сомнений, Крым захвачен Россией незаконно, в этом нет никаких сомнений, и это не подлежит никаким дальнейшим переговорам. Но, тем не менее, слова эти произнесены, и даже если они произнесены во вполне, так сказать, неофициальной обстановке, не то, что это прямо такое вот заявление польского правительства. Польша имеет значение как крупная европейская страна, член НАТО и так далее. Но, тем не менее, они, так сказать, введены в обиход. И уже когда об этом, может быть, зайдет речь в следующий раз, можно будет говорить, что вот мы не первый раз это обсуждаем. Так что это вполне себе значимое событие. Но, конечно, определились за эти последние недели, определились две глобальные, генеральные концепции в отношении к этому громадному конфликту, в котором решается судьба цивилизованной Европы, сегодня и не ее одной. Одна позиция. Это нет, невозможно говорить ни о каких переговорах до тех пор, пока не существует гарантии, что эти переговоры не являются просто передышкой для агрессора и просто возможностью для агрессора, так сказать, залезать раны и накопить то, что у него там кончается, и организовать производство того, чего он никак не может начать производить, для того, чтобы вступить в новую, еще более разрушительную, еще более агрессивную войну. Ну и вторая позиция, что можно попробовать зафиксировать то, что есть, для того, чтобы дать возможность в конце концов и Украине тоже как-то поправить свое положение, достаточно тяжелое, и подготовиться к тому, чтобы вести эту оборону. Но и те, и другие, в общем, вполне отдают себе отчет, что с началом этих переговоров война не кончается. Вопрос просто в том, как будут распределяться вероятности, как будут распределяться шансы на то, что перемирие, вот эта вот ремиссия, знаете, как при лечении тяжелого онкологического заболевания. Есть многие врачи, которые говорят, вылечиться от этого невозможно. Можно только организовать длительную ремиссию. Может быть, эта ремиссия будет продолжаться всю вашу жизнь. Болезнь приостановится. Есть такая, так сказать, школа, такая манера. Ну, мы часто используем всякие медицинские аналогии в политике, но вот здесь тоже. Удастся ли организовать вот эту длительную ремиссию? Вот, собственно, о чем сегодня идет разговор. И об этом же идет разговор и в ООН сегодня, где Зеленский должен встречаться с Байденом, уходящим президентом. Он заявлял о том, что он готов встретиться и с двумя претендентами на президентский престол Соединенных Штатов, и с Трампом, и с Камалой Харрис. Вроде бы Трамп уже заявил, что он этой встречи не хочет. Впрочем, от него чего угодно можно ждать. Через 5 минут может передумать. Но посмотрим, что произойдет в ближайшем.
Трамп как-то в последнее время переключился с украинской темы на израильскую, очевидно.
Да, убедившись, что переключился, убедившись, что израильская тема может принести ему гораздо больше. Существует легенда о том, что он является большим другом Израиля. Хотя, насколько я понимаю, никакие его решения ни в чем не облегчили участь Израиля. Они были достаточно декларативными, но начиная с заявления про то, что вот мы как-то переносим посольство в Иерусалим и начинаем считать Иерусалим значит, формальной столицей Израиля, что это изменило? Ничего это не изменило, включая посольство. Как-то, если вам что-нибудь нужно в Израиле, в американском посольстве, вы едете в Тель-Авив, где, собственно, все и происходит. Это просто такая наглядная деталь. Все осталось словами. Вот. Ну и так в остальном. Но легенда есть. Есть такой рассказ про то, что вот Трамп, он большой, важный участник этого всего. И на этом он может как-то набрать каких-то дополнительных очков, в частности, традиционно сильной, влиятельной диаспоры еврейской в Соединенных Штатах и влиятельной политической, экономической группы, которая так или иначе связана в Соединенных Штатах с Израилем. Он на это рассчитывает и рассчитывает, по всей видимости, не зря. Наверное, это ему что-то принесет.
Я хочу успеть, прежде чем мы перейдем к нашему рекламному небольшому перерыву, я хочу успеть еще здесь, вот в этой части, не завершать военную тему, вернее, наоборот, завершить ее здесь. Ты хотел перед эфиром и предлагал мне поговорить про вот эту вот вполне себе кинематографическую историю про так называемых Эрнеста и Гудвина.
Это большая история.
Да, но это большая история. Но, с другой стороны, я даже не поняла, почему ты так этой историей удивился, потому что она большая, но далеко не единственная.
Она большая, далеко не единственная, но она дает какое-то представление о том, как, собственно, происходит война. Потому что эта картина, она разбивается на много каких-то мозаичных кусочков. Как-то вот здесь случилось то, а там случилось это. Но вот именно эта история не зря стала такой важной темой, скажем, в обсуждении всяких Z-каналов, всяких пропагандистов и так далее. Речь идет о том, что выплыла на поверхность ситуация, в которой конфликт между двумя военнослужащими, причем такими элитными военнослужащими, в нынешней этой войне, это, в общем, одни из самых важных, самых ценных участников боевых действий. Люди, которые организуют работу с дронами, с разного рода беспилотными летательными аппаратами, причем не просто руками этим управляют. Это, в общем, довольно большая система и с одной, и с другой стороны, и с украинской, и с российской. Система обучения квалифицированного персонала, создание системы целеуказания для них, системы управления, системы, так сказать, кооперации этих летательных аппаратов с теми войсками, которые действуют непосредственно на земле, с артиллерией, с ракетными системами, потому что это важнейшая часть корректировки, наведения огня. В общем, это нечто очень важное, что в значительной мере определяет успех или неуспех обеих армий в этой войне. И вот два таких человека, которые играли достаточно заметную роль в этой системе, как выясняется, вступили в конфликт со своим непосредственным командиром, и этот командир их убил. И убил их довольно специфическим способом. Он не застрелил их сам своими руками или и не приказал своим подчиненным их расстрелять. Он их отправил в бессмысленную атаку, потому что у него были достаточные для этого полномочия. И они знали об этом, и они успели сообщить об этом. Они сняли целое видео и распространили это видео, что вот сейчас нас отправят в бессмысленную атаку, и там мы погибнем. Так в точности и произошло. Их туда отправили, и они там погибли. И это, конечно, стало очень яркой иллюстрацией того, как вообще устроена жизнь российской, так сказать, армии. Вот этого невероятного какого-то сброда, который сбредается на эту войну, относясь к ней прежде всего как к возможности заработать, как к возможности поправить свое положение или выскочить из-под уголовных обвинений. Это стало, в общем, абсолютно тривиальным, расхожим развитием событий, когда какой-то очередной преступник, причем начиная от мошенников и жуликов и кончая убийцами, насильниками, какими-то чудовищными людоедами, педофилами и кого там только нет, грабителями и бандитами, благополучно уходят от наказания, уходят вообще даже от приговора, отправляясь в армию. И вот там образуется вот это вот сообщество этих людей, которое живет по каким-то чудовищным, совершенно уголовно таким первобытным законам, где жизнь людей находится в руках других людей, абсолютно незаконно и бессмысленно. Можно вот так отправить кого угодно на смерть, потому что он тебе не нравится, или потому что он тебе угрожает, или потому что он что-то про тебя выяснил, а про этого командира стало известно, что он, по всей видимости, завязан в систему торговли наркотиками. Там в армии это тоже очень важная часть армейского быта сегодняшних российских вооруженных сил. Похоже, что это превратилось в такое гигантское наркотическое гнездо, где люди ни дня как-то без этого не живут и все время находятся на этом подзаводе. И офицеры, в том числе старшие офицеры, не просто закрывают на это глаза, но и активно в этом участвуют, активно этому потворствуют, активно на этом зарабатывают.
Так что, ну, это совсем, да, это прям совсем не новость, потому что это уже мы видели и на примере афганской войны, часто, и на примере чеченских войн. Ну, да, это прямо отработанная схема.
Довольно часто возникает такая ситуация, когда то, что вроде все знают, вроде как-то все предполагают, и это было как-то всем понятно, и вроде все догадывались, что называется, но вдруг это вот так вплотную как-то перед носом возникает и персонифицируется в конкретных людях с конкретными именами, конкретные ситуации, и все отлично понимают, что это действительно чистая правда, это совершенно неопровержимо. И это вот яркая, такая ощутимая иллюстрация того, как это устроено. Давай сделаем перерыв, и потом пойдем к еще одной связанной с армией истории, которая произошла там, в Курской области. Я бы хотел к ней вернуться.
Да, давай вернемся к этой теме. После очень маленькой паузы, буквально на минуту-другую, расскажем нашим слушателям и зрителям, что у нас есть хорошего на живом гвозде и что нового появилось в онлайн-книжном магазине «Дилетант».
Некоторые у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книжка, которая называется «Отморозки Гиммлера, ни много ни мало. Преступление бригады Оскара Дирлевангера, в прошлом кайзеровского офицера, уголовного преступника, который превращал своих солдат, то так написано в аннотации, извините, в настоящих чудовищ». Это формирование вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. И это штрафники, на чьей совести не менее 60 тысяч загубленных жизней, а методы, которые применялись ими при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали и правил ведения боевых действий. Не знаю, применяли ли они такую вещь, как кувалда. Но вы можете ответить на этот и другие вопросы, если они у вас возникли. Купив эту книжку в онлайн-магазине «Дилетанта», «Отморозки Гитлера» вы видите сейчас, Гиммлера, господи, ну, Гитлера тоже, впрочем, вы видите сейчас эту обложку на своих экранах, а мы прямо очень от этой темы рекламной органично переходим к нашей сегодняшней ленте новостей, потому что, да, действительно, есть еще одна тема, ну, опять-таки, понимаешь, так же, как с этим Эрнестом и Гудвином, также сообщение... 100 с лишним жителей, обращение 100 с лишним жителей Кореневского района Курской области, которые подписали его в адрес президента России с просьбой помочь с восстановлением имущества, потому что в этом поселке были разграблены в Курской области множество магазинов и жилых домов. Но при этом украинские военные до этого поселка так и не дошли. Там располагалась исключительно российская армия. Это доподлинно известно, тем более жителям этого поселка. Но там, тем не менее, грабили магазины, автозаправки, аптеки, жилые дома, которые были покинуты или не покинуты жителями, были тоже вскрыты и разграблены. И люди прямо пишут, что они видели, как некто в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, заходили в аптеки, выносили имущество и так далее. И когда эти люди вернулись в свои дома и к всем своим объектам, которые им принадлежали, они обнаружили там этих самых людей за грабежом. Ну и, естественно, полный ужас и кошмар. И опять-таки, это не первое сообщение, которое мы видим на эту тему. Как только начались эти события в Курской области, и там началось вот это вот движение российских формирований, сразу пошли разного рода сообщения о том, что они занимаются, ну, примерно тем же самым, чем они занимались в Буче и на оккупированных российских территориях, только, может быть, не убивают людей.
Да, это, с одной стороны, важный эффект перенесения войны на непосредственно российскую территорию, когда выяснилось, что репутация российских вооруженных сил как мародерских вооруженных сил, которые чрезвычайно интенсивно грабят местное население и те территории, до которых они могут дотянуться в чужой стране, эта репутация благополучно подтвердилась и в своей стране. И сначала казалось, что это касается только каких-то определенных частей, там вот говорили о батальоне «Ахмат», говорили о каких-то национальных формированиях в составе российской армии. Теперь выяснилось, что это совершенно никак, никакой специфики в этом нет, это все абсолютно общая ситуация. Мы много говорим про то, что будет потом, что будет тогда, когда война эта закончится, и когда люди из этой армии начнут в массовых количествах возвращаться в мирную жизнь, возвращаться на те российские территории, где никакой войны не было, возвращаться в тыл и окажутся среди мирного населения, и выяснится, что это люди, которые в головах которых происходит как-то такой ужас, и в головах которых отключились какие-то такие важные сдерживающие и контролирующие центры, что совершенно непонятно, как с такими людьми существовать на одной территории. Элементы этого мы видим уже и сейчас, когда действительно эти люди возвращаются и там кого-то убивают, или немедленно снова начинают возвращаются к своей там криминальной профессии довоенной, или каким-то невероятно истерическим образом реагируют на любые попытки их как-то привести в чувство и держать в порядке, и применить к ним какие-то нормальные человеческие правила жизни, мы это видим. Но вот сейчас становится понятно, что страшную опасность для людей представляет собой и сама эта армия в процессе, собственно, ее войны. И эту опасность она представляет совсем не только для того, кого назначили ее врагом, как бы против кого эта армия должна действовать, то есть против украинских вооруженных сил, украинской территории, даже украинского населения, хотя само по себе это невероятно преступная деятельность, когда армия, не разбирая, так сказать, того, кто перед ней, уничтожает мирные украинские города и воюет против мирных жителей и истребляет их. Но эта армия представляет из себя опасность и для своей собственной страны, потому что она вот так сформирована. Прежде всего, вот это важно, что это довольно странный случай, который казался уже невозможным в 21 веке, что будет создана армия, которая построена на чистом фундаменте грабежа, идеологического, так сказать, на идеологии грабежа. Потому что эта идеология, собственно, является способ создания этой армии. Эта армия собирается путем убеждения людей, которым говорят, это способ нажиться. И в этом заключается вся агитация. Выясняется, что все разговоры про народную войну, вся пропаганда, связанная там со священным долгом и всякое такое, она летит абсолютно мимо. И реакция на это показывает и повседневные разговоры людей, скажем, их обсуждения в разного рода там чатах, сообществах и так далее. Зачем, в общем, довольно легко можно следить, что можно своими глазами видеть каждый день, как эти разговоры происходят. Там никто не обсуждает священный долг. Там никто не обсуждает, что идет война народная, и что вот мы все как один человек, родина там и всякое такое. Нет, обсуждают заработки. Обсуждают либо то, как-то до какой степени это нас не касается, вот это тоже важная очень тема, что мы здесь совершенно ни при чем. И, так сказать, перестаньте нас тревожить этими разговорами, либо... Если уж разговор об этом начинается, и этот разговор не удается немедленно заткнуть, то это разговор о деньгах и больше ни о чем. И именно эта часть агитации и пропаганды, она оказывается эффективной. И именно поэтому российские города сегодня, начиная от центра Москвы и кончая самыми далекими окраинами, увешаны этой рекламой «пойди, возьми в руки автомат и заработай на этом». Или там «продайте вашего папу, отправьте вашего папу, вашего сына, вашего брата», и как-то положение вашей семьи немедленно улучшится. Это работает. Разница только в ценах. Разница только в том, что в Москве больше нулей, и речь идет там о многих миллионах, а где-то глубоко в провинции речь по-прежнему идет о сотнях тысяч. Ну, разница в уровне жизни людей, она здесь имеет значение, и она оказывает влияние на эти цифры. И вот... Выясняется, что чудес не бывает, что армия таким образом сформированная, она так и действует, она на этом и построена. В этом, собственно, и заключаются ее внутренняя как бы жизнь, ее мотивация, ее система отношений. И все, что мы получаем, тут я возвращаюсь к предыдущему нашему разговору про убийство людей путем отправки их в бессмысленные штурмы, но выясняется, что и внутри армии существует колоссальная система коррупции и поборов. И эта коррупция связана не с тем, что разворовывается какое-нибудь имущество, я не знаю, какие-то сапоги или еда, а это коррупция, где торгуют человеческими жизнями, где денег стоит не пойти в атаку, денег стоит получить отпуск, денег стоит отправиться на лечение в госпиталь, чтобы тебя признали там раненым, заболевшим, пострадавшим и так далее. Все это делается за деньги. У всего у этого есть тариф. Тарифы разные. Есть более благополучные, менее благополучные и совсем бесчеловечные какие-то части, подразделения. Зависит это иногда от безумия и от жадности командира, иногда от количества там непосредственно криминального элемента, который наводит там свои порядки, иногда еще от каких-то внешних факторов. Но в целом это армия, устроенная так. Это армия, состоящая из бандитов и мародеров, даже если изначально в ней не все бандиты. В ней есть и люди, пришедшие из вполне мирной жизни, люди, которые большую часть своей жизни прожили вполне в согласии с законом. Но в какой-то момент они пошли на эту сделку, они согласились в этом участвовать. И вот так устроена армия. Результат, то, что мы видим, вот это совершенно внешне анекдотическое, там, наверное, из этого можно снять смешное сатирическое кино. Если бы это не было бы так трагично, то вполне себе сюжет для сценариста, как собираются люди из деревни и говорят, пожалуйста, верните нам то, что у нас украли, типа свои. Здесь не было ни разу ни одного врага, здесь не было никогда ни одного оккупанта. Это только наши. Вот пришли наши и, собственно, разграбили это все. Ну и отдельный, конечно, элемент этого юмора – это то, к кому они обращаются. Обращаются они к родному и дорогому Владимиру Владимировичу Путину, который тот единственный, который их защитит, и им не приходит в голову, что это ровно тот человек, который это организовал, который это придумал, который поставил это на эти рельсы и который, собственно, является автором вот этой идеологии, которая заключается в том, что за деньги можно. За деньги можно все. Если людям платить, то люди соглашаются на что угодно, в том числе и на участие в ограблении своего собственного населения, в торговле человеческими жизнями и в превращении этой войны в колоссальную и глубоко безнравственную бойню. Вот о чем идет речь, когда мы произносим слово СВО.
Эта история выглядит еще ужасно средневековой, потому что вот люди принадлежат своему феодалу, их можно хватать и отправлять, куда он сочтет нужным, и сильно не заботиться. Они сами должны, как в каких-нибудь феодальных дружинах, обеспечить себе экипировку. Ну и потом, конечно, да, дальше они компенсируют свои расходы за счет вот тех территорий, которые им удается захватить. Еще одна совершенно средневековая вещь сегодня нам демонстрируется Государственной Думой, которая обсуждает закон о запрете child-free, а также она сегодня же обсуждала законопроект о том, чтобы запретить усыновление российских детей в страны и в государства, которые поддерживают то, что они называют сменой пола. Ну, а Дмитрий Песков сказал, что главное не злоупотреблять такими вещами.
Да.
А для чего тогда все это принимать, если не
злоупотреблять с другой стороны? Выясняется, что общество вот такое страшное, изуродованное диктатурой, войной и террором, в том числе внутренним террором общества, оно устроено как тяжелый алкоголик. Оно не может просто выпивать. Вот имеет какую-то свою норму, как-то вот проснулся, есть, знаете, такая фраза, с утра выпил, весь день свободен. Это очень лживая фраза, потому что это не так происходит у алкоголиков. Не то, что у них есть какое-то количество, которое они должны выпить. Нет, они должны пить все больше и больше. И наркоман должен свою дозу непрерывно поднимать и непрерывно, так сказать, втягиваться в эту воронку. Также устроено и террористическое государство. Оно должно продолжать вертеть свои винты. Вот эти вот завинчивания вот этих винтов и гаек, оно должно продолжаться. Выпустить из рук отвертку нельзя ни в какой момент. Потому что иначе общество привыкает, ощущение давления притупляется. Появляются разного рода возможности обходить это, как-то с этим справляться, как-то с этим сживаться. Вон Советский Союз, собственно, отчасти на этом помер. Потому что винты в свое время завинтили, и они вот в этом состоянии остались. И люди постепенно внутри вот этого, вот, казалось бы, зажатого пространства нашли какую-то свою свободу. Как-то оно там внутри разболталось, появились какие-то возможности, связи, отношения. И вот гляди, до чего это все в итоге не дошло. Этого нельзя допустить. Поэтому нужно все время генерировать ощущение давления. Все время генерировать все новые ограничения, все новые запреты. И я думаю, что вопрос, а чего бы еще нам такого запретить, а кого бы нам еще объявить вне закона, а что бы еще не объявить, нам бы не объявить преступлением, заговором и всеобщей террористической организацией, которая нас угрожает, это вопрос, который первоначально казался анекдотическим, и так все себе это представляли, опять же, хихикая, что ну да, наверное, они там по утрам собираются и обсуждают, чтобы еще запретить. Но они действительно обсуждают, чтобы еще запретить. Я думаю, в достаточно узком кругу. Но они понимают, что нужно запрещать снова и снова. Нужно запрещать еще и еще, потому что иначе... А как же оно остановится? Та же, кстати, история с иностранными агентами. Каждую пятницу лишь солнце закатится, кого-то должны жевать под бананом. Должен появиться какой-то. И вот они скребут, уже собирают каких-то людей, о которых никто в жизни бы себе не подумал, что они, оказывается, какие-то иностранные агенты, что они, оказывается, не свои. Там есть люди уже совершенно свои в доску как-то, которые служили верой и правдой, как-то не вынимали языка из разных, так сказать, полостей организма своих хозяев. И их тоже тебе приходится, потому что ну, кого-то же надо объявить иностранным агентом. Нельзя же пропустить пятницу как-то, все будут волноваться. Так и здесь. Вот в свое время была открыта эта прекрасная возможность выдумать с нуля международное вредительское движение ЛГБТ, которого никогда не существовало, объявить его организацией и эту организацию начать преследовать. Теперь мы находимся с вами на пути к признанию организации Child Free, которая никогда не существовала. В конце концов, это было всегда глубоко личным делом отдельных людей или, в крайнем случае, отдельных семей. Вот есть семейная пара, и вот они живут, и вот у них образуется там какой-то быт, какие-то жизненные планы, там, я не знаю, какие-то привычки и так далее. И в какой-то момент они говорят друг другу, вот у меня, скажем, есть несколько таких знакомых, которые говорят, ну, пожалуй, нам, наверное, не нужно иметь детей. Пожалуй, ну вот, мы очень любим наших друзей, у которых детей много, мы очень хорошо относимся к их детям, но, пожалуй, мы своих не будем заводить. Это вот как-то... нам больше нравится жить вот так. И это абсолютно не агрессивное, абсолютно, я бы сказал, не инвазивное, то есть не захватывающее никого, не вовлекающее никого ни во что. Отношение к жизни. Ну вот есть такие люди, которые так думают. Ну пусть думают. Ну это в конце концов их дело. Они в конце концов сами определяют свою жизнь, лишают себя каких-то одних радостей, зато, наверное, приобретают какие-то другие радости, которые им важнее почему-то. Я их не понимаю, но они ровно так же не понимают меня. Ну и что? Ничего страшного.
Ну, это же все вполне откровенно объясняется не только там этими скрепами, но также и демографической ситуацией, что глупо, да, но я тем думаю, не что... менее произносится вслух.
Я думаю, что люди, которые, собственно, отдают финальную команду, которые, собственно, принимают финальное решение, они, конечно, довольно безумные, но мне кажется, что их ну, минимального какого-то образования должно хватать для того, чтобы понимать, что это практического смысла для исправления демографической ситуации не имеет. Что заставить кого-то родить ребенка путем объявления движения, международного движения Child Free террористическим, ну, это невозможно себе представить.
Слушай, давай, это все... Понятно. Слушай, осталось меньше минуты. Я хочу успеть, чтобы ты сказал что-нибудь по поводу товарища Владимира Мединского, который решил напомнить о себе и сказал, что не слишком ли много учатся российские ученики и студенты. 11 лет в школе – это непозволительная роскошь. И высшее образование тоже нужно сокращать.
А вот, вообще, это, зачем все это? Вот это имеет практическое значение. Речь идет о том, что есть прямые взаимоотношения между статистикой высшего образования и статистикой призыва в тех странах, где призыв существует. И задача ровно заключается в этом, чтобы получить возможность как можно быстрее, как можно большее количество молодых людей затаскивать на фронт.
А, ну в смысле, пушечное мясо не должно просить.
Конечно, не должно простаивать, не должно отвлекаться, не должно отвлекаться на что-то
по месту прямого назначения.
Да, не должно искать каких-то отсрочек и так далее. Ну а кроме того, в целом у бандитского террористического государства есть общее ощущение недоверия ко всем этим, которые очки надели и шляпу. Вот
все,
и все.
Понятно. Все, закончено.
Если кто шляпу надел,
не добавить.
Они будут бороться.
Да, спасибо тебе большое. Это особое мнение Сергея Пархоменко на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Счастливо. Пока.
Пока.